Одна её странность и, возможно, даже зловещие обстоятельства её появления на корабле и смерть её спутника мистически связаны с первым нападением жуткого существа, таящегося там, в темноте. Всё это наверняка сыграло роль огня, на который летит порхающим мотыльком такой безнадёжный молодой романтик, как лейтенант Джон Ирвинг. С другой стороны, Кразье в скобках,
как сам он понял, и во время своего пребывания на Ван Деминовской земле в 1840 году и в течение месяцев, проведённых в Англии перед этой экспедицией,
для романтики слишком стар и слишком ирландец, и слишком зауряден. В данный момент он просто хочет, чтобы эта молодая женщина пошла прогуляться по ледяному полю в темноту и не вернулась обратно. Кразье вспоминает, как 4 месяца назад доктор Макдональд явился с докладом к нему и Франклину после осмотра эскимоски, проведённого в тот же день, когда её спутник скончался, захлебнувшись собственной кровью. Макдональд высказал мнение, что девушке от 15 до 20 лет (в скобках)
установить точный возраст аборигенов очень трудно.
Что она достигла половой зрелости, но по всем признакам девственница. Он доложил также, что эскимоска не произносила ни слова и не издавала ни звука, даже когда её отец или муж умирал от пулевого ранения, поскольку у неё нет языка. По мнению доктора Макдональда, язык у неё был не отрезан, но откушен, либо самой безмолвной, либо ещё кем-то. Кразье был поражён не сколько фактом отсутствия языка, сколько тем обстоятельством, что эскимоска всё ещё девственница. Он провёл в Арктике достаточно много времени, особенно в ходе экспедиции Пари, когда они зимовали близ эскимосской деревни. Чтобы знать, здешние аборигены относятся к половым отношениям так легко, что мужчины спокойно предлагают своих жён и дочерей китобоям или путешественникам в обмен на самые дешёвые безделушки. Порой он знал, женщины сами предлагали себя просто забавы ради, хихикая и болтая со своими товарками или детьми, пока моряки трудились, пыхтели и стонали между ног смеющиеся эскимоски. Они были как животные. Меха и шкуры, которые они носили, вполне могли быть их собственными звериными шкурами, насколько понимал Фрэнсис Кразье. Капитан подносит руку в перчатке к козырьку фуражки, которая примотана к голове толстым шерстяным шарфом и потому не может ни свалиться, ни сползти на бекрень, и говорит: «Мое почтение, мадам. Я посоветовал бы вам подумать о том, чтобы спуститься в вашу каюту в самом скором времени. Здесь становится холодновато». Безмолвная пристально смотрит на него. Она не моргает, хотя длинные ресницы у неё почему-то не заиндевели. Разумеется, она ничего не говорит. Она наблюдает за ним. Кразье снова символически притрагивается к козырьку и продолжает обход палубы. Поднимается на задравшуюся под давлением льда корму, потом спускается обратно по правому борту, останавливается поговорить с двумя другими вахтенными, давая Ирвингу время сойти вниз и снять верхнюю одежду, чтобы не возникало впечатления, будто капитан неотступно преследует своего лейтенанта. Он заканчивает разговор с последним дрожащим от холода вахтенным матросом Шанксом, когда рядовой Уилкс, самый молодой из морских пехотинцев на корабле, выскакивает из-под парусины. Уилкс накинул поверх формы лишь две широкие поддевки, и зубы у него начинают выбивать дробь даже прежде, чем он передает сообщение. «Мистер Томпсон свидетельствует капитану свое почтение, сэр, и инженер просит капитана спуститься в трюм как можно скорее. В чем дело? Кразье знает, если паровой котел в конце концов вышел из строя, им всем крышка. Прошу у капитана прощения, сэр, но мистер Томпсон говорит, что капитан нужен, поскольку матрос Мэнсон почти взбунтовался, сэр». Кразье выпрямляется.
«Взбунтовался?»
«Почти так выразился мистер Томпсон, сэр. Изъясняйтесь внятно, рядовой Уилкс». «Мэнсон не желает больше носить мешки с углем мимо мертвецкой, сэр, и не желает больше спускаться в трюм. Он говорит, что отказывается самым почтительным образом носить уголь в котельную. Он не желает подниматься наверх, он сидит на заднице у подножья трапа и отказывается носить уголь в котельную».
«Что за глупости такие?»
Кразье приходит в страшное раздражение. «Дело в привидениях, капитан», — говорит рядовой морской пехоты Уилкс, стуча зубами. «Мы все слышим их, когда таскаем уголь или спускаемся зачем-нибудь в трюм. Вот почему люди больше не спускаются ниже средней палубы, если только не получают приказ от офицеров, сэр. Там в трюме в темноте что-то скрывается, что-то скребется и стучит внутри корабля, капитан. Это не лед. Мэнсон уверен, что это его старый товарищ Уокер. Оно и остальные трупы, сложенные мертвецкой, пытаются выбраться наружу. Грозье подавляет побуждение успокоить рядового морской пехоты фактами. Возможно, молодой Уилкс не сочтет факты особо успокоительными. Первый простой факт заключается в том, что скребущие и царапающие звуки, доносящиеся из мертвецкой, почти наверняка производят сотни или тысячи огромных черных крыс, лакомящихся коченелыми трупами товарищей Уилкса. Крысы, как Розе знает, лучше молодого морского пехотинца являются ночными животными, а следовательно, они бодрствуют круглые сутки в течение долгой арктической зимы, и зубы у этих существ постоянно растут. Это, в свою очередь, означает, что чертовы твари должны постоянно грызть, грызть и грызть. И капитан видел, как они прогрызают дубовые бочки, жестяные банки со стенками толщиной в дюйм и даже свинцовую обшивку. У крыс там, внизу, не больше трудностей с окоченелыми останками матроса Уокера и пяти его злополучных товарищей по команде. В скобках.
Включая трех из лучших офицеров Грозье.
Чем у человека, жаждущего кусок холодного вяленого мяса. Но Грозье не думает, что Мэнсон и остальные слышат просто крыс. Крысы, как Грозье знает, по печальному опыту 13 проведенных во льдах зим, обычно поедают трупы чьих-либо товарищей быстро и тихо, если не считать визга, сопровождающие частые драки обезумевших ненасытных тварей. Звуки, раздающиеся в трюмной палубе, производят не крысы. Грозье решает не объяснять Уилксу и второй простой факт, заключающийся в том, что хотя на трюмной палубе обычно безопасно, но холодно, поскольку она находится ниже ватерлинии или поверхности замерзшего моря, сейчас под давлением льда корма террора поднялась на дюжину с лишним фунтом выше нормы. Корпус корабля там по-прежнему надежно огорожен со всех сторон, но только несколькими сотнями тонн вздыбленного льда и дополнительными тоннами снега, наваленного людьми вдоль бортов по самые фальшборты, с целью обеспечения лучшей теплоизоляции зимой. Какое-то существо, подозревает Фрэнсис Грозье, прорыло ход сквозь эти тонны снега, пробило тоннель сквозь твердые, как железо, ледяные глыбы, чтобы добраться до корпуса корабля. Неким непостижимым образом оно почуяло какие-то отсеки, расположенные вдоль корпуса, в скобках.
Например, отсеки с водяными цистернами, обшитые изнутри железом.
И нашло одно из нескольких складских помещений, мертвецкую, через которое можно проникнуть прямо в недра корабля. И теперь оно стучит и скребется, пытаясь забраться внутрь. Грозье знает, что лишь одно существо на земле обладает такой силой, непреклонным упорством и умом. Обитающее во льдах чудовище пытается добраться до них снизу. Не сказав более ни слова морскому пехотинцу Уилксу, капитан Грозье спускается вниз, чтобы поразмыслить над ситуацией.